391. Матерь Агни-йоги. Как двигаемся кверху? Только любовью. Без этого огненного чувства к вышестоящим по лестнице иерархии восхождения нет. Кто это понял и применил, тот идет не колеблясь, не сомневаясь, не зная страха. Да, да, да. Все недостатки и все препятствия. Все трудности побеждаются и преодолеваются любовью к высшему, что имеем. Об этом кратчайшем пути многие забывают, предпочитая обходные тропы. Но никакие упражнения, никакое сосредоточение, никакие достижения не дадут того, что дает и может дать любовь. Если силы хотите умножить, любите Владыку. Если с нами хотите прибыть, нас полюбите. Если мир и дары все хотите вы взять, мир полюбите. Между тем, кого или что любит, устанавливается прямая магнитная связь, по которой беспрепятственно идут вибрации от объекта или субъекта чувств сердца. В мире плотном нет ничего могущего стать преградой на пути этой прямой магнитной связи чувств сердца. Они преодолевают все. Вот почему называем любовь победительницей огненной, и должное ей воздаем. 392. Рассмотрим чтение наших книг с точки зрения мысли. Чтение вдумчивое есть действие пространственное, ибо при этом мысль, возникающая в сознании, оформляясь, входит в пространство и насыщает его. Не пропадает ни одна мысль, но каждый усиливает предшествующую и цементирует сферы вокруг. Время усиливает кристаллизацию мысли, создавая очаг, около которого пламенеют накопления наслоений светоносных отложений. Кто может сказать, что ритмично и постоянно служит фокусом накопления мысленных образований на высшей шкале? Процесс этот можно усилить, сознательно увеличивая промежутки времени, посвящаемого этому деланию. Когда станет он непрерывным, делание будет великим. Великое делание — особенность архата. Ничего о себе, ничего для себя и все для пространства. Личное даяние заменяется пространственным. Пространственное служение становится ритмическим и постоянным. Управляют миром идеи, то есть мысль. Но мысль порождается сознанием, следовательно, возможно сознательно принять участие в управлении миром, в направлении мировых событий, направляя их течение мыслью. Мысли людские, как табун лошадей, стремятся разбежаться в разные стороны. Но тот, кому поручен табун, держит их вместе и ведет куда надо. Так и мысли свои, и мысли пространственные, порождаемые множеством сознаний, можно устремлять в нужное русло, заранее его подготовляя и выбирая направление. Обычное сознание мыслит хаотически, не зная контроля. Тот, кто управил собою и над собою контроль утвердил, может и в силах управить и мыслью чужою, и массою мыслей в пространстве. Их можно сгущать, их можно разряжать, их можно лучом света очищать от мрака и тьмы. Словом, мыслями своими и чужими можно управлять волей. Если силы свои кажутся недостаточными, их можно умножить, объединившись с иерархией блага. Мощи сознательной мысли нет предела. Мыслью можно творить. Ею творят отшельники йоги. 393. Матерь Агни-йоги. Знать и не осуждать нелегко и непросто. Но знать все же нужно, ибо без знания человека ступень архата недостижима. Горек опыт познания человеческой природы, но без него продвижение невозможно. Познавая других, познаем и себя. А носе те ипсум — основа всего и завет на все времена. Правильно, видя недостатки в других, прежде всего посмотреть, нет ли их в самом себе. Других легче всего замечается то, что в себе еще не изжито. И легче всего другие подозреваются в том, что сам подозреваемый сделал бы на их месте. Во всяком случае, понятнее то, через что человек прошел сам, и что испытал на собственном опыте. Не осуждение и терпимость тоже достоинства, без которых справедливость страдает. Знать, не осуждать и даже хотящих вести удел тех, кто хочет быть с нами. 394. Август 18. Вот еще один день перед нами. Как его проведем, день порождения причин, следствий приносящих? Можно сказать себе, я в теле живущий умру и снова войду в тело другое, пожиная плоды деяний того, кто сейчас обитает еще в теле своем. В прежнем своем воплощении был я в теле другом, и был я отцом и породителем той формы, в которой нахожусь в данное время. Если день проведу в осознании того, что формую сейчас условия будущего воплощения в новое тело, и каждое движение в своих оболочках подчинено этой мысли, чтобы создать условия наилучшие, порождая с этой целью наилучшие причины, то не будет ли день проведен с великою пользой для будущего нового воплощения моего на земле? Поздно думать о будущем, когда причины будущих следствий уже порождены в прошлом. Но день идущий мой принадлежит мне, и в нем могу я так творить свои действия, чтобы были в созвучии они с лучшими устремлениями духа. Каждое мгновение могу я творить свет или тьму, ими осветляя или отемняя себя и определяя этим свое будущее. Не надо особых подъемов, чтобы не творить тьму, но нужен дозор постоянный и памятование о ведущем. Как проведу день идущий, пусть каждый спросит себя. Творит карму мысль, зажженная воображением. Творчество может идти по линии противоположности качеств, уже утвержденных и подлежащих трансмутации. Кто холоден, стать может горячим, трансмутируя явление по полюсам. Преображение идет по линии родственных противоположностей. Любое отрицательное качество духа может быть трансмутировано в себе противоположным. Только тепленький, только тот, кто ни холоден, ни горяч, трансмутировать в себе ничего не сможет, ибо трансмутировать тепленькому нечего. Все недостатки — это возможности для преображения духа. Чем они резче выражены, тем больше возможностей для их преображения. Разбойник и блудница могут быть приближены и стать преображенными в свете, но тепловатое ничтожество света не даст. Процесс трансмутации, идущий по линии родственных противоположностей, когда ненависть заменяется любовью, а недостатки достоинствами, зависит от направления устремления духа. Устремленному открыты возможности всех достижений себя преобразить в носители света. 395. Гуру. Следует знать, что устремление к изжитию в себе всего, подлежащего устранению, даст свой плод, и особенно там, где знание притяжения теряет свою силу. Неосуществленное и недостигнутое на земле осуществлено и достигнуто будет там, где все достижимо. Если сила устремления переживет противодействие временных условий плотного мира. Кто решил бороться с собой до конца, тот победит непреложно, ибо дух вечен, но временны те оболочки, в которых порождается противодействие духу. 396. Август 20. Преисполнимся верою, преисполнимся надеждою, преисполнимся ожиданием. Ожидание пусть будет нежданным, без назначения сроков, нетерпения и разочарования. Ждите нежданно, но в состоянии постоянной готовности. Вечное ожидание — особенность архата. Но почему вечное? Идем в беспредельность, поднимаясь по ступеням. Достигнутое на одной понуждает ожидать достижения ступени, идущей за нею. А ступеням нет конца. Нет конца и ожиданию возможности каждой. Конечно, великий приход от ступеней не зависит. Конечно, великий приход предшествуется ожиданием, но осознание явления прихода связано с проходимой ступенью. И ожидание прихода, и ожидание явления новой ступени сознания сливаются вместе. Тот, кто не ждет ничего, тот имеет замолкнувшее сердце, ибо будущее живет в сердце и предвосхищается сердцем. Ожидание становится трудным, когда пространство напряжено вибрациями противных токов. Но и это приходится преодолевать, чтобы сохранить направление. Задача момента — это удержаться. Это нелегко. Сгущаются токи и сгущается тьма. Но впереди свет. 397 август, 21. В астрале выделяется сознательно медиум, выделяется колдун и выделяются адепт и ученик. После смерти в сон погружаются все. Но как же тогда с непрерываемостью сознания колдуна и адепта? Жизнь в теле плотном не прерывается, несмотря на каждодневный сон. То же самое и после смерти. Ощущение непрерываемости сознания наступает после посмертного отдыха, сна с полным пониманием своего нового состояния. Только адепт и колдун знают, что они умерли в физическом теле. Состояние же всех остальных по сознанию. Спросите, а как же смертная схватка между высшей и низшей дуадой? Как же она может иметь место при отсутствии сознания? Но ведь осознание непрерываемости своего бытия и осознание себя — явление разного порядка. И на земле сознание адепта и обывателя различается тем, что один может знать о своем бессмертии на основании опыта, а другой его отрицает. Вся разница в сознании. Борьба часто происходит и во сне при отсутствии обычного сознания. Дело в данном случае не в нем, а в том, какие стремления и притяжения окажутся более сильными. Не сознание, но притяжение к свету или тьме окажутся решающими. Днем человеку может казаться, что некоторые свойства его побеждены и сжиты. А во сне низшая природа может выявлять себя вопреки кажущейся победе. В состоянии сна человек поступает более правдиво, чем днем, выявляя свою истинную сущность. Но сон смерти подобен, а смерть сну. И в состоянии посмертном так же, как и во сне, истинная, но прикрытая и неизжитая еще природа человека выявляет себя. Сон — очень истинное состояние, равно как и смерть. Человеку кажется, что он достиг каких-то ступеней совершенствования. А на деле может все это оказаться совершенно иным. Не говорю о ханжах и лицемерах, те получают награду свою. Речь идет о воображаемых качествах и воображаемых достижениях, которые при посмертном состоянии, в высшей степени справедливом, рассеиваются как дым. Потому действительное знание себя насущно необходимо, чтобы не оказаться у разбитого корыта или в окружении неожиданных и неприятных соседей, но заслуженных. Вот тут-то и сказывается разница между сознанием адепта и обывателя. Один сознает свое положение, может еще выбирать и сознательно бороться. Другой свободы выбора лишен и неумолимо притягивается во тьму или к свету в соответствии с своими накоплениями, принесенными в мир тот. Если человек не побеждаем своими накоплениями здесь, не побеждаем он и там. Здесь сознательно, там автоматически, как справедливое следствие посеянных раньше причин. Здесь сеятель, там жнец своих посевов. Именно потому от жатвы не уйти, так состояние сознания не позволяет. Здесь состояние сознания активно, там пассивно, точно такое же, как и во сне, только все обострено до предела. Состояние не из приятных, если посев нехорош. Поезд идет по тем же рельсам, но уже без машиниста, и не остановить, и не свернуть никуда, пока не израсходуется вся сила пара. В этом и автоматизм, и рефлекторность после смертного состояния. И изживать все надо здесь, и бороться со всем. С чем человек уходит туда, с тем там и остается, и с тем пребывает, пока сила принесенных собою желаний и устремлений не исчерпает себя на нем самом. Их породители. Привычки хороши, если влекут они к свету, например, привычка молиться или каждодневное обращение к высшему или общению. Очень характерно отметить, что во сне продолжается логическое завершение дневных решений и мыслей, действительно выражающих истинное состояние дневного сознания. При этом не имеется в виду ни следствие плохого пищеварения, не осколки мышления, но основное течение мысли. Адепт является исключением из общих правил. О медиумах говорить не приходится, ибо обычно лишенные воли являются жертвами астральных течений. Еще раз настойчиво рекомендую обратить особое внимание на состояние сна и перед отходом к нему принимать нужные меры для установки соответствующего состояния сознания с тем, чтобы желаемое созвучие состоялось. Как последние минуты перед смертью имеют решающее значение для последующего состояния, точно так же имеют значение и последние минуты перед засыпанием. Сон смерти подобен. 398. Гуру. Более длинная линия проводится в будущее, в котором все. В прошлом нет ничего, ибо оно прошло. Настоящее не удовлетворяет. Следовательно, центр тяжести можно перенести только в будущее и в нем создавать и творить то, чего так сурово лишены в настоящем. В этом мудрость Архата. 399. Август 22. Являю видимость тонкого мира. Именно видимость, ибо она по сознанию. Действительность же его состоит в том, что обитатели этого мира живут, окруженные продуктами своего психического творчества и творчества других им созвучных сознаний. Деление по слоям очень характерно для этих сфер. Причем каждая сфера пространства состоит из частиц определенной плотности и психической насыщенности. И в высших и низших слоях творит и двигает мысль. Неподвижность и неповоротливость мысли отражается и на творимом ею окружении. Бедность воображения ограничивает возможность творить. Желания двигают мыслью. Устремления питаются желаниями различного свойства, от высших до низших. Творец своего окружения видит то, что создал сам, и что создали другие, близкие и родственные ему по своим устремлениям духи. Адепт увидит и высокие, и низкие формы этого творчества различных сознаний и увидит различия слоев. Обычный же развоплощенец — только то, что звучит для его сознания, и к чему влечется оно по соответствию с заложенными им в самом себе элементами. Освобождение от ссора и очищение от подлежащих изжитию накоплений определяют магнетическое притяжение к более высоким слоям. Элементы света и тьмы, имеющиеся в каждом обычном человеке, вызывают состояние напряженной борьбы между притяжениями кверху или книзу. Тот полюс притяжения, который пересилил, определяет и сферу пребывания духа. Чистилище так и называется, потому что там сбрасывает себя дух негодную ветошь. Много ненужного приносит с собой человек в мир астральный, загромождая его порождениями. Покидая физическое тело, хорошо вместе с ним оставлять на земле все земное. Не от мудрости, прежде при похоронах умершему клали в могилу любимые вещи и разные предметы обихода для пользования ими в том мире, отягощая этим еще более сознание отошедшего и мешая ему оторваться от земли. Именно в духе заранее надо освободиться от всех земных пережитков, чтобы ничем не отяготить духа. Смерть от несчастных случаев, смерть, вызванная без подготовки, нехороша тем, что человек уходит в тот мир, яро погруженный в земное, и много усилий и помощи требуется, чтобы содействовать освобождению его от очевидности плотной. Даже малое знакомство с учением необычайно нужно и полезно при переходе в тот мир, ибо многое помогает понять и отбросить. А так как смерти тела не минует никто, то не мешает поразмыслить над тем, что ожидает переходящего в тонкий мир человека. 400. Матерь Агни-йоги. Владыка — прибежище духу во всех мирах. Владыка — ведущий, направление указующий. Владыка — света маяк. Раз принятое направление к владыке, остается таковым навсегда и во всех мирах. 401. Август 25. Труд есть служение свету, но в размере сознания трудящегося. Говорю о труде полноценном, дающем напряжение огней. Можно назвать труд такой огненным, и это действительно так, ибо при напряженном труде напрягается огненное естество человека, и светимость организма усиливается. Каждое движение, каждый нервный импульс — огонь. Когда напряжение ритмично и не является перенапряжением разрушительным, светоносность организма усиливается, достигая степени зримости тонкой. Труд вдохновенный, труд осветленный есть благо. Психическая энергия растет при труде и прекращается, когда труд замирает. Конечно, очень многое зависит от состояния духа. Поэтому добавим, и труд сознательный. Лентяи, тунеядцы, бездельники являются нарушителями закона жизни, ибо разрушают не только свой организм, лишая его огня, но и распространяют разложение вокруг себя, заражая другие неустойчивые сознания. Труд необходим, чтобы огненный аппарат человека мог находиться в должном порядке. Даже стальная машина без работы ржавеет и разрушается. Плодоносен труд радостный и осветленный, но разрушителен, если он оттемнен, если он неприятен, если делается он с отвращением и неохотой. Можно заставить себя сделать полноценным и радостным самый нерадостный труд, если понять его смысл и значение. Если совершается он не для себя, не во имя свое, но ради общего блага, ради людей, коллектива, народа, страны, значит, труд должен быть не только сознательным, но и целеустремленным. Ничтожен труд по своей внутренней значимости и светимости, если творится он только ради своего малого «я» и малых его интересов. Великие люди трудились не во имя свое, но людей, принимая полную чашу общего блага. Труд устремленного к общему благу человека светоносен всегда. Он может наращивать свою психическую энергию беспредельно. Знаем и знаете вы таких гигантов, тружеников духа. Великие преобразователи, реформаторы, вожди, ученые, писатели, художники – обладали этим неистощимым запасом огненной энергии, рожденной указанным постоянным и вдохновенным трудом. Редко рассматривают труд как накопитель незримого агни, невидимый, но столь явный во всех действиях истинного труженика. Нет большего счастья, нежели выполнение любимого труда, радостного и вдохновенного. Светоносному труду слагаем мы лучшие песни и возвышаем его как путь совершенствования духа. Труд светодатель, труд светоносный, бесконечно многосторонен в своем многообразии. Не будем накладывать на труд трафарета, ибо критерий ценности труда — его светоносность. Везде труд, в этом мире и в том. Все достижения духа трудом достаются. Кто-то хочет достичь без труда, напрасно надежды. Труд в ритм введенный увеличивает плодоносность свою многократно. Разрушителен труд неритмичный. Труд беспорядочный, труд хаотичный, труд порывами и по настроениям астрала непродуктивен и накопление агни не даст. Когда процесс труда захватывает все сознание человека, его тело, нервы и мозг, тогда труд монолитен, и ритмом его обнимается весь психофизический аппарат труженика. Культура труда — насущнейшая задача человечества. Можно даже сказать для вязчего запоминания «без труда никуда», то есть без осознания значения труда и его огненной сущности, путь в будущее невозможен, а совершенствование и рост духа немыслимы. 402. Матерь Агни-йоги. Если бы только понять, как осмотрительно надо накапливать агни, как легко его можно утерять, если ослабить постоянство дозора, нет ничего на земле ценного больше, нежели огонь. 403. Гуру. Учись постоянно, учись и упражняй себя в достижениях духа. Пусть вся жизнь и каждое мгновение ее будут служением свету, и каждое достижение для его имя владыки. И тогда при переходе великих границ можно будет не устыдиться светом своим. 404. Август 27. Не многословие, но попытка заключить беспредельность в слова — попытка безнадежная, хотя и расширяющая сознание. Следовательно, цель — обогатить сознание новыми мыслями о Вселенной. Вселенная все та же, но представление о ней расширяется. То, что было дано раньше, считается устарелым, и, оставаясь непонятным, сдается в архив. Приходится вкладывать старое, то есть неизменную истину, в новые формы, соответствующие условиям исторического момента. Непредубежденное сознание усматривает часть единой истины и в старом, и новом учении жизни, их примиряя и видя в каждом лишь величественные ступени лестницы света. Но как же быть с невмещающими? Ныне науке препоручается дать то, что не смогла дать религия, то есть знание материи и космоса. Не все ли равно, откуда придет знание несомненного? Пусть каждый знающий потрудится над тем, чтобы насытить пространство ведущими идеями эпохи. Одной из них является психическая энергия, сокровище, даваемое человечеству по праву эволюции. О ней не устанем твердить. Дается сокровище, принять которое можно лишь пониманием. Оно имеется у всех, но неосознанное. Может, без пользы, а во зло применяемое, даже бессознательно приносить великий вред. Итак, психическая или огненная энергия, великий Агни, прежде всего требует осознания, а затем умение путем подготовки и опыта применения его в жизнь. Как же начать применять? С маломалейшего. Не начать двигать горами без подготовки, которая требует века и многие жизни. Школу кончают за 10 лет. Школу познания Агни никогда, ибо овладение огненной мощью приводит к могуществу духа, пределом развития которого является всемогущество, то есть беспредельность развития этого свойства. Каждый человек в отношении сознательного или бессознательного овладения Агни стоит на достигнутой им ступени. Но эта ступень не конец, ибо конца нет. Вдумайтесь только. Нет конца утверждению и развитию огненной мощи в себе. Маломалейший же дается лишь для начала, чтобы каждый мог усмотреть и убедиться, как из малых истоков растут огоньки, а из огоньков — огни и огненные громады. Огнем движется все, даже атомные взрывы есть явление огненного порядка. Сейчас наступает эпоха огня, и эволюция требует его осознания в природе и в самом человеке. Даже мысль об огне усиливает его проявление. Когда огни уходит из негодного вместилища, начинается разложение и сознание физического тела. Лечить тело можно психической энергией, и тело, и сознание. Не может лечиться сознание, отрицающее огонь. Дыхание есть процесс огненный. Объединение тела с пространственным огнем. Усиливая дыхание, увеличиваем поступление огня. В случае заболевания прежде всех лекарств усиленные посылки психической энергии в заболевшее место. Лекарства потом, но тоже усиленные в своем действии огненной мыслью или внушением об их полезности. Психической энергии можно поручать и дела. Сперва малые, потом большие, сперва личное, потом общего блага, впрочем, лучше наоборот. Но с чего-то и как-то надо начинать. Надо, ибо время не ждет, и за море уже поднимаются столбы света, но без огня свет не принять. 405. Матерь Агни-йоги. Уверенность в непреложном достижении желаемого приносит его. Назовем эту уверенность огненной и непоколебимой. В ней есть элементы веры или верознания. Магнитная сила верознания столь велика, что притягивает огненно желаемое непреодолимо. Конечно, многие люди желают и получают желаемое, но стоит ли желать по-настоящему того, что сегодня желается, чтобы быть завтра забытым или замениться новыми желаниями? Будем избирать и утверждать также желание, которое никогда не изменит и не присытит духа и сознания. Накапливать и накопить сокровища Агни является таким никогда не изменяющим своему породителю желанием. которые можно утвердить на все времена жизни своей на земле и в мирах. 406. Август 28. Сосредоточение на мыслях учения незаметно, но определенно и постепенно освобождает сознание от нагромождений прошлого. Подводя прочное основание под все миросозерцание человека, повторение укрепляет основу. Вот почему приходится от времени до времени возвращаться к одним и тем же положениям, их расширяя и углубляя. Огонь — основание сущего. Он везде и во всем. Когда говорим о стихиях и о владениями, следует иметь в виду, что занимает среди остальных первое место по необходимости этого овладения. Цель Агни-йоги — овладение этой стихией, стихией огня. Огонь везде и всюду, и прежде всего в человеке. Не овладев им в себе, нельзя владеть и другими стихиями, ибо огонь первенствует над стихиями земли, воды и воздуха. Было указано уже на ступени овладения малыми огнями, с которых и начинается этот процесс. Если что-то не удается, и желаемых результатов нет, а огни здесь ни при чем. Просто сказывается еще отсутствие умения, а также и то, что собственный огни еще слишком слаб. Придется вооружиться терпением, настойчивостью и несломимым упорством. Знаете много примеров уявления огненных сил в человеке. То, что когда-то и где-то один человек совершил, может совершить и другой, если умеет хотеть. Все подвиги отшельничества, молчания, самоотверженности, геройства есть действия огненные и являются следствием накопления огни. Подвиг молчания накопляет огни. Подвиг обуздания астрала растит огненные крылья. Подвиг служения свету утверждает оформление огненного тела. Стихии огня вездесущи. Качество вездесущее духа достигается только огнем. Крещение огненное — только одна из ступеней к реализации этого великого качества. Ступени его разновидны от ясновидения и деления духа, от перенесения чувствительности до полной победы над временем и пространством. Но пусть великое не заслонит малого, ибо с малого начинается владение. Как подойти к великому, через малое не пройдя? Тело дает человеку очень много возможностей для утверждения малых, преодоления огня над другими стихиями, которые все полностью представлены в человеческом микрокосме. Овладение телом и господство над ним есть путь овладения огненной стихией в себе. Путь лежит через себя. Власеницы, вериги, самобичевание и все прочие истязания плоти были не что иное, как неуклюжие попытки овладеть телом и подчинить его волю. Йог не признает истязаний. Борьбу за овладение стихиями в себе он ведет единым началом духа. Не нужно никуда удаляться. Сама жизнь дает богатые возможности утверждать силу духа над немощью плоти и, начав с малых овладений, дойти до больших. Путь открыт и возможности под рукою. 407. Победа над болезнью быть может двоякой. Победа первая — это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая — это осознание, что дух не может болеть болезнями тела. Возвышаясь над ними, и как бы немощно ни было оно, дух в нем может быть очень мощен и непобеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждаемым немощью плоти — победа вторая. Не все болезни не всегда излечимы на данной ступени, но победа духа в первой или второй форме над всякой болезнью достижимо. 408. Матерь Агни-йоги. И в малом, и в большом, и в личном, во всепланетном масштабе природа людская уявляет сущность свою. Оттого и предательство, и неблагодарность, и забвение добра, сделанного для оказания помощи. Коротка память людская, в особенности же на добро. Признательность качеству редкое, какими масштабами его не измерять. Поймем веяние эпохи как яркое выражение самых высших и самых низких свойств человека. 409. Гуру. Дух не сломит ничто, если он не сломится сам. И ведь несломимость духа во всех условиях жизни будет уявлением огненной мощи в себе. 410. Август 29. Контроль над сознанием требует допущения только тех мыслей, чувств и эмоций, которые соизмеримы с распринятым устремлением к свету. Во внутреннем мире своем, где высшее Я, Владыка, ему и принадлежит высшая власть над всем, что там происходит. Энергии восходящего движения не могут постоянно гаситься энергиями, тянущими сознание вниз. Это бесплодная и лишенная целесообразности борьба между притяжениями к полюсу света и тьмы должна прекратиться, закончившись полной победой света. Неразумно, зная значение каждой мысли, порождать мысли, влекущие вниз. Овладение мыслью предполагает уничтожение половинчатости и двойственности мышления. Осознание значения нейтрализующей энергии света мысли дает духу силу яро и огненно утверждать в себе светоносную мысль. Победа нужна для будущего, когда порождения свои станут перед порогом, преграждая дальнейший путь, когда придется делать выбор, последний между устремлениями к свету и порождениями низшего Я. Контроль над мыслью приводит к овладению ею. Власть над мыслью открывает врата. 411. Матерь Агни-йоги. Нельзя плодоносно устремляться к Владыке, не уничтожив в себе губительную половинчатость мышления. Когда все на планете разделилось по полюсам, тяготеет либо к одному, либо к другому, половинчатое мышление заставляет болезненно и бесцельно топтаться около огненного лезвия меча Архангела, полагающего границу между светом и тьмой. Невежда может еще думать, что необузданные и неукрощенные мысли не беда, но знающий знает, что это великое бедствие, которое неуклонно ведет дух к катастрофе. Катастрофа или падение духа, многие ли мыслят об этом? Бедствие человечества происходит от неосознания мощи мысли, творящей добро или зло, мир или разрушение, свет или тьму. Каждая мысль служит одному из полюсов и усиливает который-либо из них. Служители света и служители тьмы служат свету или тьме своей мыслью. Последующие деяния тех и других есть лишь следствие мыслей. Упорно не делается на мысль, ибо мысль есть двигатель жизни. 412. Август 30. Все чувства земные — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — восходят до мира огненного. Есть еще чувство шестое, но о нем после. Все проводники или тела — физическое, астральное, ментальное и огненное — обладают этими чувствами. Утончающиеся и притворенные по степени в соответствии с материей этих тел чувства обладают свойством беспредельного их развития и расширения. Все видения, все слышания, все обоняния, все осязания и так далее — это та высота, до которой в той или иной мере могут они дойти в своем развитии по пути человеческого духа в беспредельность. Никто из самых высоких адептов не станет утверждать, что он достиг этой ступени всевидения или всеслышания и всеразвития какого-либо из этих чувств. Ибо предела не существует. Жители тонкого мира и видят, и слышат, но не земными глазами и не земными ушами. Также видят и слышат, и воспринимают всеми прочими чувствами и в мире огненном. Органом чувств высших является сердце, которое может не только видеть и слышать, но и знать непосредственно. Это свойство утонченного сердца называется чувство знанием. По степени утонченности всех тел человека, развитые их чувства. Можно быть слепым в мире незримым. Все зависит от состояния подготовленности духа. Изощренность земных чувств обостряет и тонкий. Музыкант слышит в мире надземном больше, чем человек обычный, а художник видит больше. Видимость, слышимость и уявление всех прочих чувств по сознанию. Очень многое зависит от степени оформленности высших проводников. Человек, огненное тело которого не оформлено, в огненном мире не может ни видеть, ни слышать. Кроме того, ясность чувств зависит от ясности сознания, а ясность сознания от ясности мысли. Границы сознания ставятся мыслью. Ошибочно думать, что в мире надземном, подобно земному, сознанием обладают все пришедшие туда. Степени сознательности разные, и многие и спят. Так сознание зависит еще от того положения, в котором в данный момент находится перешедший. И только адепт, достигший ступени непрерываемого сознания, бодрствует всеми своими чувствами. Бессмертие духа каждого человека совсем еще не обозначают сохранение сознания. Хотя дух и не умирает, но сознание спит. Как и сколько времени зависит от человека? Общего правила нет. При попытках передать словами сущность трансцендентального состояния необходимо учитывать всю относительность этого состояния и невозможность выразить все многообразие психической жизни людей, ушедших из плотного мира. 413. Матерь Агни-йоги. Зная истину, можно ли привязывать себя к временным условиям земной жизни? Если придется вернуться на Землю, скажем, через 1000 лет, быть может, на другой континент и в другую народность, то стоит ли заслонять действительность майи текущего часа? Долг перед семьей, перед Родиной и перед человечеством должен быть выполнен. Новосознание приходимости плотных условий. Быть не от мира сего, значит, осознать истинное значение и назначение жизни и смысла краткого пребывания в теле земном. Участие в жизни обычной и исполнение своих обязанностей и работы делается еще с большим пониманием долга, чем у других, но при постоянном памятовании о том, что человек только путник на этой земле и что путь его к звездам. 414. Гуру. Реальность близости иерархии утверждается перед лицом очевидности плотной, и вопреки ей, как бы все преграды плотного мира преодолеваются в духе и отметаются силой мысли. Также стираются и границы будущего, отделяющие сужденное от окружения настоящего момента. В духе и духом преодолевается все, что отделяет действительность от видимости. 415. Сентябрь 1. И в самом деле, почему бы не очистить сознание и сердце от ссора, то есть от тьмы? Что же мешает, когда дух стремится к свету? На что можно променять светлые огни? Свет и тьма борются в сознании за первенствование. Но можно достичь того, чтобы превалировал всегда свет. При постоянстве и контроле, когда установка сделана на свет, с тьмой уже легче бороться. Следует лишь помнить, что настоящим определяется будущее, что если живем сейчас в мире причин, и эти причины будут от тьмы, то каковы же окажутся следствия их в мире надземном? Причина, какова бы она ни была по своему составу, непреложно даст следствие, и сейчас выбор свободен порождать причины любого порядка. Но нет уже выбора там, где состояние духа является следствием, порожденным в сфере причинности, то есть на земле. Положение остается неизменным. Сеятель здесь, жнецы там, и пожинать приходится то, что посеешь. Зная непреложные законы, можно пользоваться им как рычагом для получения желаемых следствий, твердо помня при этом, что доброе порождает следствие доброе, зло злые. Так служение свету и служение тьме никогда не остается бесплодным, то есть безрезультатным, то есть следствие не приносящим. Можно достичь такого напряжения в своем упорном, постоянном и устойчивом устремлении к свету, чтобы каждый поступок, чувство и мысль были от света, чтобы магнит человеческий стал светоносным. Эта светоносность не абстракция, ибо аура мгновенно реагирует на явление света и тьмы, сама осветляясь или отемняясь в зависимости от сущности зажигающихся в микрокосме огней. Все движения сознания определяются по их светотени, и выбирать элементы светоносной, в отличие от тьмы, воли всегда человека. Потому позволительно спросить, что же мешает свету служить безотказно, если служение тьме приводит в Авиччи? Знание основ раскрывает перед сознанием непреложность последствий всех дел человека, всех чувств и мыслей его, и выбор энергии, утверждаемых в собственном микрокосме, утверждается уже с пониманием полной ответственности за их природу. Стремление к преображению основывается на знании закона, который непреложно ведет к достижению поставленной цели. Можно многое сделать и многого достичь, если знать, для чего и почему это основание целеустремленности. Трансмутации человеческой сущности по линии родственных противоположностей, заключенных в человеке качеств, становится тогда вложением всей жизни сознания. 416. Матерь Агни-йоги. Высшая форма служения свету есть несение света в ауре своей. Хорошо, когда это осознанно, но нехорошо, если в это стремление привходит половинчатость. Нераздробленный монолит устремлений необходим при служении свету как основание. Из осознания этой необходимости рождается мощь воли, преображающей ветхого человека в себе. Познание истины делает человека свободным, рождая в нем волю к огненной борьбе за свободу, то есть освобождение от тьмы. Борьба неизбежна, ибо нужно победить не только полчища адвы, но прежде них победить надо себя. Ведь в себе побеждается тьма, и все, что от тьмы. Победа над тьмою в себе означает победу над ней вне себя. Тогда уже каждое соприкосновение с тьмой будет победным, и тогда все попытки злоухищрения темных будут кончаться их поражением и их неудачей. Порадуемся тому, сколько возможностей каждодневно дается учителям, чтобы могли утверждать себя в свете. 417. Гуру. Близость наша может усиливаться и ослабляться, все зависит не от нас, но от себя. Владыка сказал: «Я с вами всегда», но не всегда осознается его близость. По степени огненности устремления, открытости сердца и близости. Трудно понять приближение как свою заслугу и отдаление как ошибку. Но состояние сознания обусловливает и то, и другое. Примем напряжение устремления как основу для сближения с ведущим. Открыто все, и многое стало возможным сейчас. Особое время особых возможностей и трудностей необычайных. Главная трудность — это удерживать нити связи, ибо пространство насыщено до предела токами часто противоположной природы. Утверждаться можно лишь иерархией и устремленностью к ней. 418. Сентябрь 2. Из яйца выходит птенец, из кокона бабочка, из семени росток. Скорлупа или прежняя оболочка сбрасывается. Также сбрасывается физическое тело в момент смерти. Также при рождении индивидуальности в бессмертной триаде выходит она из четверицы, сбросив в себя скорлупу четвертого принципа и отбросы пятого, которые становятся бездушную шелухою, подобной по существу кокону, из которого родилась бабочка. Аналогия весьма показательна. Бабочка не может стать таковой, пока еще в коконе. Четверица триадой. Желудь дубом, пока не сброшена форма, которая должна дать рождение новой. Индивидуальность порождается личностью, но не одной, а целым их рядом, каждый из которых приносит новые элементы опыта и знания, идущие на построение бессмертной триады. Личности — это строители индивидуальности. Индивидуальность обычно выражена в личности неполно. Память о прошлом и о всех личностях, в которых воплощалась высшая триада, сосредоточена в этой последней, так как все прочие тела или проводники временны на одно воплощение. Это следует осознать прочно. Физическое, астральное и ментальные тела создаются только на одно воплощение и сбрасываются высшей триадой последовательно. Дух проходит через смерть физического тела, астрального и ментального, все эти тела — временные оболочки духа. Бессменно тело огненное, носитель высшей триады индивидуальности человека. Сознание переносится в нее, когда огненное тело оформлено. Это происходит постепенно, пока отдельные личности собирают для нее элементы бессмертия, столь нужные для оформления огненного тела, носителя высшего «я». Этот процесс и будет собиранием сокровищ на небеси, а не в оболочках, уничтожаемых временем, но через которые совершает это собирание и накопление отложений в огненную чашу жизни. Каждого можно спросить, что он собрал в течение жизни земной, и собрал ли, может быть, расточил и то, с чем пришел. И это бывает. Собирается и расточается огни. Так приходим к основанию жизни — огню. Когда огонь жизни уходит из оболочки, становится она шелухою. Когда сознание становится огненным, оно побеждает явление смерти. Тела умирают, но огненное сознание продолжает жить, ибо становится непрерываемым. Это достижение Архата. 419. Матерь Агни-йоги. О смерти будем думать с радостью, ибо идем в сад прекрасный. Когда служение красоте становится целью жизни, то и смерть, которой нет, будет увенчана красотою. Конечно, элементы красоты сосредоточиваются в духе. Земное все смертное подлежит разрушению. В умирании физической формы ее разложения нет красоты. Но красота качества накоплений духовных не подлежит ни смерти, ни уничтожению. Все, что от красоты, бессмертно и сопровождает дух высшей сферы, как его неотъемлемые достояния, собранные в чаше. Это достояние индивидуальное, ибо является накоплениями чаши, и в то же время пространственное, ибо обращает своими формами созвучные им сферы. Образы красоты — достояние космическое. Аура планеты украшается ими и служит пищей для всех, кто живет красотой. Без сожаления, даже мысль о них оставляет дух восходящий последовательно все свои оболочки, не задерживаясь на них и себя с ними не отождествляя. В этом свобода при переходе от одного состояния в другое. Просто старый, отслуживший свой срок и службу одежды, заменяется новой, соответствующей тем сферам, в которые переходит дух. О новых духовных одеждах или оболочках можно позаботиться заранее, украсив их красотой. Тот, кто строит на красоте, и красотою к свету идет и облекается светом. 420. Гуру. Люди обычно устанавливают между собою отношения на срок, в лучшем случае на одну эту жизнь. Мы же устанавливаем свои отношения с теми, кто нам сужден бессрочно, то есть на все время, которое есть, на все будущее, на эту жизнь и на все будущие жизни. Наши якоря мы забрасываем далеко, коротких дел не признаем. В этом отличие нашей деятельности от деятельности обычных людей. Также и вы стремитесь удлинить ваши дела проведением более длинной линии. В этом мудрость веков. Тогда сметаются границы плотных ограничений и сознание рассудка. Сокрушаются этим стены рукотворных подвалов, по которым прячутся люди от правды пространственной жизни, утверждая малый круг очевидности плотной. Очень много зависит от осознания. Сознание можно расширить беспредельно или сузить его до величины булавочной головки. Вопрос жизни решается сознанием. Его сама беспредельность выражается в нем.